Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем читать «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан» в одноименном литературном подкасте. И в студии в ближайшие полчаса для вас работают Тимур Осмонов и Оксана Крюкова. Тимур, привет.
Привет, Оксана. Рад тебя видеть, как обычно.
Взаимно. Ну и, как обычно, наша беседа не состоялась бы, возможно, без звездного гостя, который придет и расскажет нам о нашей любимой книге. Представь, пожалуйста,
кто его сегодня с нами. Любимой книги, и мы надеемся, что и для наших слушателей, и для нас, возможно, эта книга тоже станет любимой. Сегодня мы рады приветствовать у нас в эфире продюсера, телеведущую Ольгу Че. Ольга, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Спутник», мне так приятно, что меня пригласили на радио.
Мы тоже очень рады вас видеть. Тем более, повод всегда хороший. Вот у нас нет проблем с инфоповодами. Нашим поводом встретиться является всегда хорошая литература.
Что не может не радовать, я думаю, как Ольгу, так и наших читателей. Когда я с Ольгой созвонилась, она сразу, в принципе, озвучила мне книгу, которую она полюбила. Но мне хотелось бы немножечко сначала забежать к визиточке нашего гостя и спросить, часто ли удается читать в плотном графике телеведущие и продюсера?
Стараюсь читать всегда, читать везде. Это, наверное, с детства у меня эта привычка, которую я в 4 года приблизительно начала читать. И с тех пор читаю бесконечно, читаю все. То есть когда-то я прочла вообще всю литературу практически, которая была у нас дома. У меня читающая семья. Вот, и до сих пор это все осталось, и я с удовольствием читаю, потому что, ну, для меня это такой вход в какой-то мир, который... в мир моих фантазий, да, наверное, который подает автор книги.
С чем это связано? Зачастую люди, которые читают, ну, уходят в нереальный мир, эскапизм так называемый, потому что серость и обыденность надоедает. У вас это тоже с этим связано?
Нет, я люблю реальную жизнь, но мне интересно посмотреть глазами автора книг на тот мир, который дается в книгах, потому что, ну, там, наверное, особое какое-то ощущение, безграничные фантазии, это даже не кино, поэтому я все-таки за книги в первую очередь, а во вторую очередь за кино.
А чтение это все-таки это необходимость или это хорошая привычка, которая осталась с детства, раз мы заговорили?
Ну, это хорошая привычка, которая осталась с детства. Плюс ко всему, чтение с таких ранних лет мне, наверное, сейчас помогает очень в работе, потому что я пишу сценарии, сценарии больше, наверное, жизненные, под программы, может быть, какие-то. Ну, то есть я могу все что угодно, в общем-то, написать, и, наверное, это все-таки благодаря книгам.
А в плотном графике вот сейчас времени-то для книг практически не осталось. Это что? Это перед сном обычно, это в поездке, это когда?
Надеюсь, не за рулем.
Ну, не за рулем. Есть, конечно, наверное, такие эстеты, которые читают за рулем. Если что, у них тест. Может быть, единственное в Бишкеке,
да,
которое позволяет.
Возможно, многие водители в Бишкеке читают за рулем, потому что очень часто кажется,
что это именно так.
Кажется, что они просто немножко не смотрят на дорогу. Ну, это такие уже мелочи жизни. Ну как, если у тебя есть желание прочесть что-то, прочитать, то ты прочитаешь. Это как, знаете, такой вопрос, ну, почему ты не занимаешься спортом? Да, вы знаете, у меня времени нету, ну, это все отговорки. На самом деле, когда хочется читать, ты будешь читать в любое время.
А с каких книг началось ваше знакомство с литературой? Вы сказали, что начали читать с 4 лет, но, может быть, что-то прям сильно запомнилось.
Ну, я да, моя первая книга, которую классика, я, причем, много раз перечитывала, это «Легенды и мифы Древней Греции».
Куна, слушай, конечно, да, это у всех
книга.
Была книга.
Да, это моя одна из самых-самых таких любимых книг. Я знала наизусть всех персонажей, я знала богов, всех героев. До сих пор, кстати, мне всплывает, не знаю, я не буду говорить, сколько лет прошло. Прошло очень много лет, и вот эта книга, да. Потом уже пошли Конан Дойль, там Майн Рид, что еще я читала? Наверное, все главы мушкетерских саг, я не знаю, я уже не помню, это, наверное, были взрослые очень книги для меня, маленькой, но все-таки их читала, что-то понимала, что-то нет.
Mm-hmm. А все-таки какой древнегреческий бог потом покровительствовал вам по жизни?
Ну, Гермес, я думаю, все-таки.
Ну, а в нашем случае с Тимуром это Дионис, я думаю. Покровительствует нам постоянно.
Возможно, иногда нет. Иногда он и наказывает.
Как выдастся, как говорится. И, Ольга, наверное, я несколько раз смотрела вашу передачу, которую сейчас вы активно ведете, до и после. И мне кажется, вы упомянули, что вы занимаетесь сценарием, но жизнь самый лучший сценарист, а к вам приходят девушки действительно с трудными судьбами. Я так понимаю, что в вашей передаче вы, можно сказать, экранизируете книги вот людей, которые приходят с вашими историями.
Зачастую бывает, наверное, так же. Я не рискну соревноваться с жизнью как сценарист, потому что, ну, конечно же, у меня намного меньше фантазии и возможностей. Все-таки, да, приходят девушки с готовыми сценариями. На самом деле, все истории, которые мы показываем, это правда. Там есть несколько трагичных историй, которые, ну, я намеренно, там, как продюсер, да, допустим, я считала, что они будут мега успешные, оказывается, не особо, вот, что-то грустное понравилось зрителю, что-то не совсем понравилось, поэтому так, держим баланс, совсем, ну, были, конечно, трэшевые такие моменты. Я забыла вопрос.
Да, я просто сказала, что действительно, может быть, жизнь лучший сценарист зачастую бывает, и я веду, наверное, к тому, что книга, которая вам полюбилась, с которой вы сегодня пришли, она как раз тоже о трудной судьбе женщины. И, наверное, прежде чем мы перейдем к ее обсуждению, я попрошу вас зачитать небольшой отрывок из этого произведения.
Я с удовольствием, я вспомню, потому что я прочла эту книгу год назад, я до сих пор ее помню, она вызывала у меня очень яркие эмоции, я прям, ну вот, как сейчас, я боялась вздохнуть, да, лишний раз, я бежала скорее, чтобы еще раз открыть ее снова и снова, вот, ну, ощущения были невероятные на самом деле, поэтому я прям преклоняюсь перед автором Гузель Яхиной, которая написала... По-моему, это молодая писательница.
И это
ее первое произведение, и она так вот прославилась. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный же ребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окном у изголовья глухой стон январской метели. Но из щелей не дует, спасибо Муртазе. Законопатил окна до холодов. Муртаза — хороший хозяин и хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче перед рассветом. Самый глубокий сон.
Между строк.
И говорить мы сегодня будем о книге Гузель Яхиной, которая называется «Зулейха открывает глаза». Кстати, именно так начинается отрывок. Это я бы взяла буквально с самого начала и оставила такой небольшой тизер для наших слушателей. Ольга, расскажите, пожалуйста, как попала к вам эта книга? Потому что она вышла, если не ошибаюсь, в 2016 году, и на то время она уже прям по выходу сразу получила несколько премий, вызвала большой читательский интерес, ну и критику, соответственно, общества Казани. Расскажите, пожалуйста, вам кто-то порекомендовал, либо это случайность? Знаете, она, вы подошли к книжной полке и захотели ее приобрести.
Во-первых, я люблю вот такие книги, которые рассказывают, наверное, о судьбе целой страны через судьбу одного, через жизнь одного человека. Вот. И я прям ищу постоянно такие книги, то есть меня не устраивает какой-то легкий жанр, я не люблю детективы, я не люблю любовные романы, я не читаю что-то такое поверхностное, потому что, ну, я считаю, что если ты книгу берешь, то это должна быть такая книга, которая тебя уж до мурашек и до костей
проберет и оставит
полностью
след.
Проберет, да, и оставит след. Я не хочу тратить время на какое-то чтиво, которое там так, да, слегка заденет твой мозг, и как жвачка ты прожуешь и ее выплюнешь. Вот. Ну, знаете, это было такое случайное, наверное, случайная встреча с этой книгой, и я не жалею нисколько. Я просто взяла, наверное, ее с полки. Возможно, мне кто-то порекомендовал из продавцов, потому что это в книжном магазине было. Вот, и, ну, как-то вот я сказала, что я хочу. Мне вот эту книгу порекомендовали. Вот, а потом уже я прочла вторую книгу, ее же Гузель Яхиной «Дети мои» называется эта книга. Она немного слабее, по-моему. Ну, вот «Зулейха», конечно, оставила очень большой след в моем сердце, в моей жизни. Я, конечно, прониклась.
Очень часто, кстати, наши гости говорят, что действительно встреча с книгой – это какое-то знамение судьбы. И можете ли подтвердить, в вашем случае так часто происходит, что книги попадаются вам в нужный момент? Замечали ли такую последовательность?
Ну, как бы не хотелось связать мою судьбу, ну, запараллелить, да, с жизнью Зулейхи, но никак, наверное, я не знаю, это, наверное, невозможно, я так...
Ну, может быть, не так буквально, знаете, просто может быть какая-то мысль, которая проскользает в этой книге, и потом ну, оставляет мысль, неизгладимый
след. Да, мысль тут такая, я думаю, что любовь, и еще раз любовь, которая обладает вот эта маленькая, хрупкая, очень-очень, ну, поначалу кажущаяся там еле-еле в ней жизнь, да, теплится. Вот она буквально-буквально там что-то падает, я не знаю, там боится всего, боится своего мужа, вот этого Муртазу.
Да,
лишний раз свою
свекровь,
да, которой 100 лет, которая ничего не видит и не слышит.
Но бьет-то клюкой как сильно, что
ну, конечно, она, да, она всех вот, всего и всех вокруг боится. И по нарастающей... День за днем раскрывается этот персонаж, это Зулейха, малюсенькая, тоненькая, которую там поднять можно одной рукой, которую Муртаза там поднимает просто там за шкирку и швыряет. И в конце, да, в итоге, что получается? И меня ее поражает, с первых страниц меня поражает любовь ее к ее умершим детям, к ее дочерям, которым она бежит, рискуя всем, да, рискуя своим здоровьем, рискуя, там, я не знаю, быть побитой, холода, минус там 40, я не знаю, сколько, какая зима на улице суровая, и она бежит и на кладбище для того, чтобы отнести им вот эту постелу.
Постелу духом, который она просит позаботиться о могилах своих детей.
Угу. Ольга, ну, Гузель Яхина – это, скажем, новое до сих пор еще имя в литературном мире, русском. Скажите, пожалуйста, вы вообще часто беретесь за новую литературу, тем более новых авторов? Или все-таки вы чаще обращаетесь куда-то назад и перечитываете?
Почему-то меня тянет к современной литературе именно. И я не знаю, почему, кстати. Но мне хочется читать современных авторов. Может быть, потому что ну, классика давно... Читанное, перечитанное, но потом, возможно, я вернусь когда-нибудь там в старости классики к той же. А сейчас я хочу видеть взгляд современного автора на вот на эту жизнь, на то, что происходило, потому что, ну, Гузель Яхина, она писала эту книгу по рассказам своей бабушки.
Да.
Вот, это, да, ее татарская бабушка была в таком же лагере, то есть это приблизительно все происходило на самом деле. Ну, конечно, с очень измененным, там сценарием, наверное, все приукрашено, там какие-то... Ну, в принципе, я думаю, что лишения вот эти вот, ее несчастья, они были вот такие вот, как описываются в книге. То есть это очень страшно. Это очень страшно читать.
А, по самому языку, по тому, как написано, с кем можно вот сравнить?
Меня поймала вот Гузель Яхина как раз своей манерой написания, потому что я ищу именно такую манеру. Мне нравится, ну, как вообще написано, вообще Людмила Улицкая, которую я тоже, наверное, все прочитала, она писала об этой книге, что это женская проза, ну, так, знаете, в кавычках снисходительно, да. Что это женская проза, что мужчины, которые привыкли считать себя писателями, они так, ну, немножко свысока о женской прозе говорят. А на самом деле это самое, что ни на есть, просто вот произведение такое, которое для всех, для мужчин и для женщин, это никакой не романчик, это никакой...
То есть мужчинам тоже будет интересно.
Конечно, однозначно.
Это просто прозвучало женская проза.
Женская проза в кавычках. Но это никакая не женская проза. Это жизнь в самом ее таком соку, да, показывается. Я не знаю, кто бы прошел через вот эти испытания, через которые прошла Зулейха.
Да, наши бы кыргызские женщины, может быть, прошли, потому что, ну, читая, мне кажется, краткое содержание, ну, некоторые все-таки, я надеюсь, бы прошли и встали бы против бунта патриархии, потому что, мне кажется, именно в нашей стране это произведение близко, потому что
сейчас
очень
часто...
Сейчас
такая тема острая, надо сказать.
Ну, что поделать, и можно вспомнить действительно и трагедию с Бурулай, и в нашей стране эта тема, скажем, на слуху, и поэтому, мне кажется... Читателям Кыргызстана писательница из Казани Гузель Яхина преподнесла материал, который будет понятен в нашей стране, потому что действительно описывается в самых первых главах, что она абсолютно... Да, схожесть культур, разумеется, что
и
она живет на другой половине.
Подтекст тоже.
Муж ее избивает, но она выполняет вечером супружеский долг. та женщина, которая должна быть столпом и опором всего дома, обращается с ней по-свински, называет ее постоянно мокрой курицей. И она все это терпит, и с другой стороны говорит все время, что ну муж-то неплохой, все-таки работящий.
Хороший хозяин, да, и это вот только еще даже в цитате.
Оксана,
услышал.
Ну я не совсем согласна с тобой, потому что начинается книга так, да, показывается, то есть такое ничтожество, скажем так, условно, Зулейхи, которая маленькая, опять же, да, там ее все гнобят, обижают, и тут приходит власть, которая убивает ее мужа, ну и на этом заканчивается ее вот эта женская проблема, проблема женщины Востока. На этом заканчивается. Дальше идет уже внеполовая, да, скажем так, внегендерная проблема, которая, через которую проходит Зулейха также наравне со своими, там, я не знаю, сокамерниками, которые мужчины, женщины, дети, там, да все абсолютно. Там уже не важно, кто ты.
Ну да, я просто имею в виду, самых первых строк можно как бы сделать такой посыл, что это показывается забитой женщиной.
Но я не считаю, что это показывается именно с той стороны, что она именно... там на Востоке живет, да, что... Да, конечно, там буквально там 2-3 страницы об этом. Но потом это показано для того, чтобы мы знали, кто она изначально была, почему она такая, да, и что с ней происходило, какие с ней метаморфозы происходили, через которые она прошла в течение жизни. То есть никто, ни один мужчина бы сейчас современный, ни ты, ни я, там, ни Тимур, не смогли бы пройти через вот эти вот все... Ну, согласись.
Я, Тимур, да, и не хочу вам в таком случае.
Да. То есть не смогли бы пройти через это. Да, я даже не представляю, как это все было. А она... прошла, и чем это заканчивается? То есть у нее все-таки родился сын, и все там, в общем-то, да, хорошо.
Вот, кстати, мне кажется, что сын, наверное, все-таки это основной персонаж книги, потому как показывается, ну, как мне кажется, это лично мое мнение, что сама писательница, она, скажем так, не прижилась в своем обществе, не стала такой традиционной татарской женщиной. И вот через ее сына показывается вот этот отрыв от корней, потому что он вырос вдали от дома, без патриархии своего отца. И, в принципе, он не испытывает никакой жалости к этому. И потом уже он никогда не спрашивал у нее, кто мой отец, что произошло. И все, что он хочет, для него французский язык важнее, чем свои корни. Для него искусство важнее, чем остаться и чтить свои традиции. Поэтому в конце он все-таки уезжает в Ленинград. И, возможно, вот лично для меня мне показалось, что эта книга не о любви, не даже о перерождении Зулейхи, а о том, что можно освободиться от гнета и жить дальше, даже без своих корней. Вот мне показалось, что Гузель Яхина сделала такое заявление вот этому традиционному обществу.
Мне кажется, что это просто о силе человека. О силе любви, о силе человека, любого человека, неважно, какой он, и неважно, кто он. Вот. Это просто о силе каждого из нас. Ну вот, каждый задумался бы, а как я бы себя чувствовал, как я бы себя прожил, ну, наверное, если читая эту книгу, ну, по крайней мере, у меня такая мысль была, как бы я вела себя в этой ситуации. Ну, конечно, ответ у меня был такой неоднозначный. То есть мы сейчас не можем даже себе представить, как, насколько вот возможно испытать все вот эти вот решения, тяготы, я не знаю, там все вот этот прессинг. Это 30-е годы, для тех, кто немножко еще не понял, что это 30-е годы, советская Россия, советский Татарстан даже скорее. Вот. И вот все, что происходило тогда... показывается через жизнь вот этой Зулейхи, главной героини книги.
Кстати, сама автор говорит следующее о том, что она хотела донести. «Я хотела донести мысль о том, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. По большому счету, эта книга о преодолении мифологического сознания, неважно, мужского или женского». Ну, это как раз о том, что вы говорили. Возможно, мы где-то с вами обе правы, потому что это и о преодолении себя как личности над своей, может быть, субкультурой, и также о женском счастье, которое можно найти также и в аду. Кстати, а возвращаясь, наверное, о структуре и стилистике книги, вы рассказывали, что читали ее прям буквально в запой.
Я так понимаю, что ты тоже начала читать ее, да, но...
Я не успела просто подготовиться, так как действительно недостаточно времени было, дослушала аудиокнигу. И Гузель пишет очень такими короткими, хлесткими и такими яркими фразами. Мне кажется, читать действительно было очень просто. Я буквально осилила целую главу там за часик.
Для меня лучшая книга – это та, которая заставляет работать мою фантазию. Вот и все. Это та книга, которая заставляет видеть свое кино у себя в мозгу. А вот эта книга, в первую очередь, то есть с первых строчек, с тех пор, как Зулейха открыла глаза, она меня заставила смотреть некий фильм, который происходит у меня в голове с моими актерами, с моим каким-то, я не знаю, там, описанием. Потому что, ну, там очень много таких точных деталей, на мой взгляд, которые прям вот врезаются в мозг. Там что не фраза, то такое попадание стопроцентное, ну, допустим, в такого человека, как я, да. Для меня это прям, ну, вот, абсолютно такой идеальный стиль, который вот книга, которая меня зацепит просто с первой страницы. Поэтому я, конечно же, как только я ее открыла, я все, я ее потом, по-моему, не закрывала даже.
Между строк.
А есть какие-то моменты, которые больше всего вам запомнились? Возможно, там иллюстрация с упырихой, как она доставала бедную Зулейху. Какой-то момент, который врезался вам прям в память?
Ну, вот я
возможно,
говорю, когда меня пригласили на этот эфир, мне сразу же самое начало и вспомнилось, потому что, видимо, оно было самым ярким, оно врезалось больше всего, вот когда, да, вот с этой, со свекровью, ну, там же совсем чуть-чуть, она же такой персонаж проходной. Я еще раз подчеркиваю, что и упыриха, то есть свекровь Зулейхи, и ее муж Муртаза, они здесь нам даны для того, чтобы понять, какой Зулейха была. Да. Вот и все. Там ничего, в принципе, на них ничего не основывается, никаких нет на них таких, ну, как бы там, основных, да, там, я не знаю, фабул там и так далее. То есть они просто проходные персонажи, и мы все понимаем, читатель понимает, что Зулейха несчастная, забитая, простая женщина, татарская, которую в 15 лет взяли замуж.
45-летний мужчина.
Да. Да, 45-летний мужчина привел ее в дом, и на ней вот этот весь дом она обслуживает. То есть она слуга, она прислуга, она выполняет абсолютно все обязанности. Бесхребетная, несчастная, которую забивают. И тут при ней убивают ее мужа. А он такой громадный, такой мощный мужчина, который, там, я не знаю, зажиточный, да?
И вот здесь как раз-таки вот этот миф рушится, о котором сама Гюзель Яхина-то и писала в аннотации. А что дальше начинается?
Вот дальше начинается самое, что ни на есть, жизнь Гузель. Не Гузель Яхиной, конечно же, да. А Зулейхи.
И, ну, что тогда насчет чекиста? Если, да, действительно, муж Муртаза и упыриха – это все-таки экспозиция и водная часть, мне немножечко непонятна линия с чекистом Игнатовым, который, в принципе, убил ее мужа, бесчинствовал и вел себя как распоследняя сволочь. И в конце все-таки она как бы проникается любовью-то к нему. Парень-то тоже, скажем, не самых честных правил.
Ну, в каждом произведении такого, я не знаю, как даже сказать, то есть такой сложности, mm-hmm. да, то есть это не просто романтический какой-то, ну, еще раз говорю, там, я не знаю, рассказ о том, что вот этот хороший, этот плохой, этот там злодей, а этот, а она там нежный цветок. А в таком произведении, как в жизни, да, то есть не может человек быть или хорошим, или злым, или плохим однозначно. Тут нам автор говорит, что вот все меняется, все люди разные, и в зависимости от ситуации происходит по-разному. Ну, я думаю, что это вот это, такой посыл.
Как думаете, Ольга, прочитав книгу и узнав, что Юсуф стал Иосифом и отправился в Ленинград, какая судьба его ждет? Задумывались ли об этом?
Да, я задумывалась, но я сейчас уже не могу вспомнить, потому что, ну, много времени прошло, мне надо, я вот взяла ее, надо перечитать. Какие-то отрывки помню, такие врезались в память, а какие-то вот совершенно
как-то вылетели. Ну, почему-то показалось, что все-таки для вас это книга о любви и
да,
о силе.
Да, для меня это книга о любви, да.
Почему? Где
потому
же там
что
взялась любовь-то в 30-е годы в Сибири,
а какая
на перегонках
разница? Любовь, она всегда
и
есть.
И во время чумы, может быть.
И в 19 веке у нас, возможно, где-то между кем-то. Ну, любовь к матери, любовь матери к детям, во-первых. Это первое, что поражает, первое, что меня впечатлило. Вот еще раз говорю, даже к тем детям, которые даже, ну, нерожденные, да, или там, они не доживали до двух месяцев. Вот, это
или
все любовь.
Или к Юсуфу, которого она кормила кровью, когда у нее не было молока.
Да, да. То есть это все любовь. Это самое великое, что может происходить в жизни. Я надеюсь, что вы когда-нибудь встретите проявление такой невероятной любви. Это сила огромная.
Ну, по крайней мере, в этой книге частичку ее можно найти. Я предлагаю здесь поэтому такую красивую точку и поставить в нашем разговоре.
Напоследок, Ольга, спрошу, кому бы вы рекомендовали, наверное, прочитать эту книгу? То есть, может быть, какой-то определенной возрастной категории? Мужчинам или женщинам? Кто читатель?
Я думаю, что эта книга для зрелых людей. Ну, хотя я эту книгу сразу же порекомендовала своей дочери. Ей 25 будет вот-вот. Ну, правда, вот. И я спросила ее, как ты? Она сказала, я плачу. Вот.
В принципе, вызвала, я так понимаю, одни и те же эмоции у мамы и у дочери.
Ну да, наверное, да, наверное.
Ну и все-таки эта книга действительно о силе. Я думаю, кто-то, прочитав ее, всегда найдет что-то
свое. О любви.
О любви.
Для Ольги, о силе, для Оксаны.
Каждый найдет свое между строк в любом случае.
В любом случае. Читайте роман Гюзель Яхиной «Зулейка открывает глаза». И нам эту книгу сегодня представляла телеведущий, продюсер Ольга Че. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Было очень интересно и приятно с вами поговорить.
И мне тоже. Очень-очень спасибо большое. Читайте, друзья. Находите время, находите нужные книги и читайте.
И традиционно в конце каждого литературного подкаста «Между строк» мы будем рассказывать о книжных новинках. Сегодня речь пойдет о книге «Небо цвета ночи» Амиты Траси. Она рассказывает об Индии в конце 80-х и девушке, которую зовут Мукта. Она еще совсем мала, но уже почти достигла того возраста, когда должна пройти обряд посвятить себя богине Елами, как делали все женщины в ее роду, и стать храмовой проституткой. В попытке избежать судьбы Мукта оказывается в Бомбее, в услужении у благополучного семейства. В новой жизни у нее появляется не только безопасность, но и Тара, подруга и названная сестра, которая знакомит ее с неведомым миром. Мороженое и стихи, полночные разговоры и книги. Но одной роковой ночью Мукту похищают. Читайте книги и слушайте литературный подкаст «Между строк», который вернется в эфир радио «Спутник Кыргызстан» уже на следующей неделе.
Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».